С любовью Дону Конгдону, благодаря которому возникла эта книга, и памяти Реймонда Чандлера, Дэшела Хэммета, Джеймса Кейна и Росса Макдоналда, а также памяти моих друзей и учителей Ли Брекетт и Эдмонда Гамильтона, к сожалению, ушедших, посвящается. Тем, кто склонен к унынию, Венеция в штате Калифорния раньше могла предложить все, что душе угодно. Туман чуть ли не каждый вечер, скрипучие стоны нефтяных вышек на берегу, плеск темной воды в каналах, свист песка, хлещущего в окна, когда поднимается ветер и заводит угрюмые песни над пустырями и в безлюдных аллеях. В те дни разрушался и тихо умирал, обваливаясь в море, пирс. А неподалеку от него, в воде, можно было различить останки огромного динозавра, аттракциона «Русские горки», над которыми перекатывал свои волны прилив. В конце одного из каналов виднелись затопленные, покрытые ржавчиной фургоны старого цирка, и если ночью пристально вглядеться в воду, заметно было, как снует в клетках всякая живность — рыбы и лангусты, принесенные приливом из океана. Казалось, будто здесь ржавеют все обреченные на гибель цирки мира. И каждые полчаса к морю с грохотом проносился большой красный трамвай. По ночам его дуга высекала снопы искры с проводов. Достигнув берега, трамвай со скрежетом поворачивал и мчался прочь, издавая стоны, словно мертвец, не находящий покоя в могиле. И сам трамвай, и одинокий, раскачивающийся от тряски вожатый, знали, что через год их здесь не будет. Рельсы зальют бетоном, а паутину высоко натянутых проводов свернут и растащат. И вот тогда-то, в один такой сумрачный год, когда туманы не хотели развеиваться, а жалобы ветра стихать, я ехал поздним вечером в старом красном, грохочущем, как гром, трамвае, и, сам того не подозревая, повстречался в нем с напарником смерти. В тот вечер лил дождь. Старый трамвай, лязгая и визжа, летел от одной безлюдной, засыпанной билетными конфетти остановки к другой, и в нем никого не было, только я, читая книгу, трясся на одном из задних сидений. Да, в этом старом ревматическом деревянном вагоне были только я и вожатый. Он сидел впереди, дергал латунные рычаги, отпускал тормоза и, когда требовалось, выпускал клубы пара. А позади, в проходе, ехал еще кто-то, неизвестно когда вошедший в вагон. В конце концов я обратил на него внимание, потому что, стоя позади меня, он качался и качался из стороны в сторону, будто не знал, куда сесть. Ведь когда на тебя ближе к ночи смотрят 40 пустых мест, трудно решить, какое из них выбрать. Но вот я услышал, как он садится, и понял, что уселся он прямо за мной. Я чуял его присутствие, как чуешь запах прилива, который вот-вот зальет прибрежные поля. Отвратительный запах его одежды перекрывало зловоние, говорившее о том, что он выпил слишком много за слишком короткое время. Я не оглядывался. Я давно по опыту знал, что стоит поглядеть на кого-нибудь и разговора не миновать. Закрыв глаза, я твердо решил не оборачиваться, но это не помогло. «Ох!» — простонал незнакомец. Я почувствовал, как он наклонился ко мне на своем сиденье. Почувствовал, как горячее дыхание жжет мне шею. Упершись руками в колени, я подался вперед. «Ох!» — простонал он еще громче. Так мог молить о помощи кто-то, падающий со скалы, или пловец, застигнутый штормом далеко от берега. «Ох!» Дождь уже лил вовсю. Большой красный трамвай грохоча мчался в ночи через луга, поросшие мятликом, а дождь барабанил по окнам, и капли, стекая по стеклу, скрывали от глаз тянувшиеся вокруг поля. Мы проплыли через Калвер-Сити, так и не увидев киностудию, и двинулись дальше. Неуклюжий вагон гремел, пол под ногами скрипел, пустые сиденья дребезжали, визжал сигнальный свисток. А на меня мерзко пахнуло перегаром, когда сидевший сзади невидимый человек выкрикнул «Смерть!». Сигнальный свисток заглушил его голос, и ему пришлось повторить «Смерть!» И опять взвизнул свисток. «Смерть!» — раздался голос у меня за спиной. «Смерть! Дело одинокое!» Мне почудилось, он сейчас заплачет. Я глядел вперед на пляшущие в лучах света струи дождя, летящего нам навстречу. Трамвай замедлил ход. Сидевший сзади вскочил. Он был взбешен, что его не слушают. Казалось, он готов ткнуть меня в бок, если я хотя бы не обернусь. Он жаждал, чтобы его увидели. Ему не терпелось обрушить на меня то, что его донимало. Я чувствовал, как тянется ко мне его рука, а может быть, кулаки, а то и когти. Как рвется он отколошматить или исполосовать меня, кто его знает. Я крепко вцепился в спинку кресла перед собой. «Смерть!» — взревел его голос. Трамвай дребезжа затормозил и остановился. «Ну, давай», — думал я, — «договаривай». «Дело одинок!» Страшным шепотом докончил он и отодвинулся. Я услышал, как открылась задняя дверь, и тогда обернулся. Вагон был пуст. Незнакомец исчез, унося с собой свои похоронные речи. Слышно было, как похрустывает гравий на дороге. Невидимый в потьмах человек бормотал себе под нос, но двери с треском захлопнулись. Через окно до меня еще доносился его голос, что-то насчет могилы, насчет чьей-то могилы, насчет одиночества. Трамвай дернулся и, лязгая, понесся дальше сквозь непогоду, мимо высокой травы на лугах. Я поднял окно и высунулся, вглядываясь в дождливую темень позади. Я не мог бы сказать, что там осталось. Город, полный людей, или лишь один человек, полный отчаяния. Ничего не было, ни видно, ни слышно. Трамвай несся к океану. Меня охватил страх, что мы в него свалимся. Я шумом опустил окно, меня била дрожь. Всю дорогу я убеждал себя. «Да брось! Тебе же всего 27, и ты же не пьешь!» Но...